Свою проповедь я назвал «Непопулярный Иисус». Если можно, включить слайд, посмотреть на первый слайд. Это изображение Иисуса Христа из фильма «Иисус». И показывали фильм «Иисус», довольно-таки известный, его многие видели. И это актер, который играл Иисуса Христа. На самом деле мы не знаем, как выглядел Иисус Христос. Нигде в Библии нету физического портрета Иисуса Христа. И мне кажется, что сегодня очень многие люди, даже у них свой образ Иисуса Христа. Многие представляют Христа таким, каким им он удобен. И я думаю, что многие сегодня не имеют представления о библейском Христе. Я вспоминаю один случай, когда был у одного человека, и у него в доме был, я сейчас не помню, по-моему, это была не икона, а портрет, изображающий Иисуса Христа. Я не знаю, кто написал, кто художник, но он выглядел очень привлекательно. Такие, знаете, голубые глаза, волосы такие длинные, локоны спускаются, улыбка такая, ну, прямо вот с глянцевого журнала, с обложки глянцевого журнала. Я сказал этому человеку: «Вы знаете, что я думаю, что Иисус Христос на самом деле выглядел не так». И она спросила: «Почему вы так думаете?» Я говорю: «Ну, потому что, во-первых, он был еврей». И это вызвало у нее изумление. И вы сейчас поймете, почему. Человек даже высказался, знаете как: «Вы хотите сказать, что Иисус был жидом?» Для нее было откровение, она никогда не думала, что, оказывается, Иисус Христос был еврей. И сегодня точно много людей, которые совершенно представляют себе Христа не библейским. Давайте посмотрим в первом веке, каким ожидали Христа и каким он пришел. И прочтем первый отрывок. Это книга пророка Исаии, 53 глава. За 700 лет Исаия в точности предсказал, каким придет Иисус Христос. 53 глава книги пророка Исаии. Это Евангелие в Ветхом Завете, которое очень просто, очень ясно объясняет нас весь смысл Евангелия. Матфей, Лука, Иоанн, Петр, Павел – все цитируют 53 главу, указывая, что этот страдающий раб был Иисус Христос. Поэтому у нас нет сомнений, что Исаия пророчествует об Иисусе Христе. Я прочту первых три стиха. Книга пророка Исаии, 53 глава, три стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. А мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Посмотрите, пророк Исаия говорит о том, что Мессия придет, как муж скорбей. И согласитесь, что ну, это не идеал для этого мира. Люди в мире, им нужны герои, им нужны люди, которые успешные, которые состоялись в жизни, которые чего-то добились, вот за такими идут. А за мужем скорбей, за тем, кто в жизни испытал очень много и горя, ну, таких жалеют, за такими не идут. Поэтому с точки зрения мира, ну, Иисус, он как неудачник. Он умер позорной мученической смертью на кресте, а суда с неудачников не берут пример. Но Исаия говорит, что вот Иисус придет именно таким, для того, чтобы прийти к своей славе, ему придется в жизни испытать очень много горя и печали. Подумайте, вот такой образ Христа не вписывался в понимание евреев в первом веке. Если бы Иисус пришел как могущественный царь, как богатый бизнесмен, как успешный человек, политик, то я думаю, что за таким бы Иисусом последовало бы очень много людей. Но Исаия говорит, что нет, что он придет как муж скорбей. Евреям это было непонятно, для них это был камень преткновения, ведь они ожидали того, кто их избавит от горя и печали. А как это образ Мессии, который сам испытает горе и печаль? И поэтому здесь говорится, что когда Иисус пришел, Многие совершенно не увидели в нем Мессию, посланного Богом. И я думаю, что если бы мы с вами жили в первом веке, и Иисус прошел мимо нас в толпе, мы бы даже не обратили на него внимания. Он был обычный человек. Возможно, он прошел бы мимо нас, и мы даже не остановили на нем свой взгляд. Но Исаия говорит, что люди думали о нем поверхностно. Они не видели в нем того, кто был послан Богом. И Исаия пророчествует и говорит, что он будет презрен. Презрен – это презираем. Презирать – это значит считать за ничтожество. Не обращать на него своего внимания. Это тот, кто не достоин того, чтобы на него смотреть. Презрен, унижен, умолен. И на самом деле так и произошло. Эти стихи, они описывают трагедию Божьего народа. Несмотря на то, что Христос был послан Богом, несмотря на то, что они ожидали Его, Он не вписался в их понимание того, каким должен быть Мессия. И поэтому они с презрением отнеслись к Нему. Иоанн говорит, что пришел к своим, и свои Его не приняли, они Его отвергли. И вы знаете, я бы сказал так, что до сего дня Божий народ, Израиль, он отвергает, не принимает Христа как свою Мессию. До сего дня. И чтобы в этом убедиться, купите путевку в Израиль, приедьте на какой-нибудь религиозный праздник, станьте у стены плача и громко крикните. Вы не получите никаких благословений Божьих, потому что вы отвергли Христа как свою Мессию. Знаете, что будет с вами? Вы очень скоро встретитесь с апостолом Павлом и с другими святыми. Приедьте в Мекку, где собираются миллионы паломников. Скажите, что Иисус Христос – единственный Спаситель, единственный, и нет другого имени под небом, вас просто сотрут в порошок. Скажите эту весть представителям других религий и миллионам людей. И вы знаете, до сего дня весть Евангелия о муже скорбей, о распятом Христе – это камень преткновения, это соблазн. И апостол Павел, цитируя Исаию, он сказал, что Бог положил в Сионе камень соблазна и камень преткновения. И до сего дня библейский Иисус – камень преткновения не только для евреев, для множества людей, потому что они ожидали и ожидают совсем другого Христа. Но как это ни странно, мы сегодня проповедуем миру распятого Христа, мужа скорбей, тот, кто пришел и пострадал за грехи людей. В самом начале своего служения Иисус уже столкнулся с искушением стать самым популярным человеком на земле. Вспомните искушение Христа в пустыне. Я приведу в пример только третье искушение. Если можно, покажите слайд. Евангелие от Матфея, 4 глава. Это искушение Христа в пустыне. И сатана говорит такие слова. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана». Я верю, что все искушения Христа в пустыне были связаны с его служением, с его миссией здесь на земле. И дьявол хитрее всех. Он искушал Христа добром. Посмотрите, я думаю, что дьявол самый главный такой рекламщик, который знает, как давать рекламу. Он показал ему все царства мира, всю славу. Я думаю, что у любого человека закружилась бы голова от того, что он увидел, от этого представления. Скажите, если бы все царства принадлежали здесь на земле Иисусу Христу, мог бы он на земле установить царство мира и безопасности? Конечно же. Самое большое горе, которое сегодня приносит людям, это войны, это военные конфликты. Это горе, это печаль, это страдание. Но если бы все царства мира принадлежали Христу, он мог бы решить проблему военных конфликтов. Мог бы? Мог бы, но не стал. Скажите, мог бы Иисус решить на земле проблему нищеты и голода? Мог бы, но не стал. Почему? И мы говорим о том, что потому что Иисус пришел не для того, чтобы улучшить жизнь человека, сделать его более успешным, здоровым. Он пришел не для того, чтобы решить проблему голода, нищеты, военных, политических конфликтов, но Иисус пришел для того, чтобы удовлетворить духовную жажду людей, чтобы искупить их грехи, чтобы разрушить самую большую преграду, которая стояла между человеком и Богом, это наши грехи. Разрушить эту преграду и примирить человека с Богом. Вот его миссия, вот его цель. И поэтому дьявол хитрее всех. Он искушал Христа добром. Если бы Иисус принял тот план, который предлагал ему сатана, я думаю, что он был бы самым популярным человеком на земле. Представьте, человек, который может решить проблему голода, нищеты, войн. Но не в этом была цель Христа. И поэтому Христос говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Потому что Божий план для Божьего Сына был страдание и крест. Вот через это он должен был получить свою славу. И вспомните в Евангелии, когда Иисус начал говорить своим ученикам о страданиях. До какого-то момента он никогда не говорил о страданиях. И наступил такой момент, когда он стал говорить ученикам, что ему нужно будет пострадать и умереть. И у апостола Петра с этим возникли большие проблемы. До этого ему нравилось все, что говорил Христос. «Дам вам ключи Царства от Божьего, будете связывать и развязывать». Петр мог бы сказать: «Ну, как сильно сказано, как хорошо говорит». Но когда Иисус сказал: «Мне нужно будет пострадать и умереть», помните, кто читал Евангелие, что в этот момент сделал Петр? Он сказал: «А ну-ка отойдем в сторонку, не будет этого. Я запрещаю тебе идти на крест. Я не хочу страданий». И что сказал ему в этот момент Иисус Христос? «Отойди от меня, сатана». Почему он так сказал Петру? Потому что это было то же самое искушение, что и в пустыне. Получить свою славу, стать популярным, но без страдания, без креста. То же самое искушение. И если мы посмотрим на тот момент, когда Иисус начал свое служение, в самом начале свое служение он столкнулся опять же с этим же искушением – стать популярным, стать самым известным. Евангелист Иоанн описывает об этом. Давайте посмотрим. Это вот это начало служения Христа, Евангелие от Иоанна, 6 глава. События в этой главе происходят в течение 2 дней. За Иисусом следуют толпы народа. Можно сказать, что вот в этот момент это был пик популярности Христа. Посмотрите, что говорит Иоанн. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Иисус идет из Иудеи на север, в Галилею. Из Иудеи на север идет за ним толпы народа, потому что видели те чудеса, которые он творил. Дальше Иисус совершает чудо. 2 рыбками, 5 хлебами он накормил более 5000 человек. Так, что люди, ну, как мы говорим, ели до отвала, еще и осталось. Тогда, после этого чуда, люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Посмотрите, это пик популярности Христа. Множество народа. Видя эти чудеса, люди говорят: «Он нам нравится. Давайте сделаем его царем». И в этот момент Иисус удаляется один на гору, и дальше он говорит, он точно понимает причину, почему за ним идут толпы народа, почему он такой популярный и почему хотят сделать его царем. Дальше он сам отвечает на этот вопрос, и он говорит так, с 27 стиха, если есть слайды, покажите, пожалуйста, 27 стиха. «Иисус сказал им в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной думать, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Посмотрите, Иисус говорит: «Я знаю, почему я такой популярный, я знаю, почему вы идете за мной, потому что вы ели хлеб и насытились. Я удовлетворял ваши нужды, Люди хотели иметь такого Бога, который бы удовлетворял их прихоти, которому можно было ставить условия, которому можно было бы указывать, который бы исполнял все их желания. Знаете, что произошло на второй день? На второй день Иисус не дал им хлеба. Он не стал кормить людей. И он стал говорить, вам больше нужно думать не о хлебе земном, а о хлебе духовном. Он стал, его темой проповеди была «Манна с небес, хлеб духовный». И он стал людям объяснять, я пришел для того, чтобы удовлетворить вашу духовную жажду. Я – это манна, я – хлеб духовный. И он не стал кормить людей. И люди стали роптать. Они стали говорить, мы что, зря вот тянулись за ним, зря шли на эту гору? Что сегодня не будет бесплатного обеда? Они стали говорить, дай нам хлеба и рыбы, как ты дал нам вчера. Корми нас всегда бесплатно такими обедами. И Иисус не дал им обед. И посмотрите, чем заканчивается эта история. Два дня в один день самый популярный. Чем закончилась история на второй день? С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Дальше история говорит, что вообще остались только ученики. Все ушли, все отвернулись. Посмотрите, это было еще одно искушение. Искушение стать популярным. А как стать популярным? Начни исполнять желания людей, начни удовлетворять их прихоти, и ты всегда будешь популярным. За 2000 лет ничего не изменилось. Люди хотят идти за таким Богом, которому можно указывать, который бы исполнял их желания, их прихоти. И вы знаете, что такое же искушение проповедовать другого Иисуса Христа было и у апостола Павла, когда он начал проповедовать. Посмотрите, как он говорит в первом послании к Коринфянам. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для еллинов – безумие». Он проповедовал такую весть, такого Христа, который в первом веке был непопулярен. Иудеев, у которых вся история была связана с чудесами, они говорили, давай нам чудес. Еллины, которые искали изящества и мудрости, для них весть о человеке, который обнаженный, корчится в судорогах на кресте, какое тут изящество, какая тут мудрость. И поэтому весть о распятом Христе была непопулярна для первого века, для слушателей апостола Павла. Он так и сказал, для одних это был соблазн, такой Иисус. Для других поверить в такую весть было безумие, поэтому и у Павла было искушение немного изменить библейского Христа. Но Павел говорит, я остался верен евангельскому Христу и вести Евангелия. Где бы я ни был, в какой культуре, кому я бы не проповедовал, я не льстил слуху этих людей, я проповедовал Христа распятого. И действительно, поверить, что вот этот человек, распятый на кресте, Сын Божий, умер за грехи людей, это только если Дух Божий коснется сердца человека, только тогда можно поверить в эту весть. И апостол Павел это понимал, что ему нужно проповедовать Божью истину, и Дух Святой будет касаться сердец людей. И вы знаете, в истории всегда были попытки сделать Христа популярным. Вот история развития христианства. Император Константин, он пытался это сделать. Он пытался рекламировать Христа. Я не знаю, может быть, он искренне обратился. Может быть, он это делал по каким-то хорошим мотивам и побуждениям. Но что из этого получилось? Первых 3 века христианство было непопулярно, потому что первых 10 императоров все осуществляли жесточайшее гонение. И если ты становился последователем Христа, ты мог лишиться всех земных благ, ты мог лишиться жизни. Это были жесточайшие гонения. И вот 4 век стал переломным, когда император Константин обратился в христианство, и он объявил христианство официальной религией Рима. Знаете, все сменилось. Катакомбы сменились на величественные храмы. Люди повалили в церковь. За несколько лет 90% Римской империи, людей в Римской империи, называли себя христианами. Время гонений сменилось временем полной свободы. Праздники, которые были дни посвящены языческим богам, эти праздники стали посвящены библейским героям Иисусу Христу. И император Константин, он всячески рекламировал Христа и всячески содействовал тому, чтобы люди верили во Христа. И поэтому он учредил очень много льгот и привилегий тем, кто являлся христианином. И это, знаете, как вот было во время Советского Союза, кто застал, кто жил, почему многие хотели вступить в партию, получить партийный билет. Потому что это помогало тебе по карьерной лестнице. Партийный билет давал тебе привилегии, льготы. И точно так получилось там. Может быть, для верующих это казалось небывалое пробуждение. Представляете, за несколько лет 90% исповедуют Христа. Люди повалили в храмы, но, как выяснилось, большинство этих людей, если почти не все, они не только не были невозрожденными, но они даже не боялись Бога, потому что они принесли с собой все свои грехи, все свои мерзости. И оказалось, почему люди последовали, стали исповедовать христианство? Потому что это было выгодно, потому что были определенные льготы и привилегии, и это было такое испытание для церкви, что церковь не выдержала этого испытания. Если бы Иисус хотел быть популярным, поверьте, никому не нужно было его рекламировать, он мог бы сам стать популярным. Но не в этом была цель и не в этом была его миссия. И сегодня ничего не изменилось. И сегодня многие хотят сделать Христа популярным. Апостол Павел писал такие слова: «Мы не повреждаем Слово Божье, как многие». Посмотрите, уже в то время многие люди, они предлагали миру иное Евангелие, иного Христа. А апостол Павел сказал: мы не повреждаем Слово Божие. Слово «не повреждаем» – такое греческое слово, которое использовали торговцы. Слово означает «разбавлять». Торговцы на рынке разбавляли вино. То есть они осуществляли различные махинации, чтобы продать выгоднее свой товар. И Павел использует это слово, он говорит, по сути так: мы не разбавляем Евангелие, потому что евангельский Христос очень крепкий для многих грешников, чтобы принять такого Христа. И поэтому многие стали разбавлять Евангелие, стали представлять миру иное Евангелие, иного Христа, который бы более был адаптирован для этого мира. И, конечно же, за таким Христом пойдут толпы людей, толпы народа. Скажем так, я как-то приводил в среду пример, когда мне по электронной почте пришло письмо с одной христианской миссии. Они предлагали евангелизационные брошюры для чемпионата мира по хоккею. Вот когда у нас проходил чемпионат мира по хоккею, они говорили: мы печатали брошюры евангелизационные для Олимпийских игр в Сочи. И мы предлагаем вам похожие брошюры, чтобы вы могли распространять, когда у вас будет чемпионат мира по хоккею, съедется много людей. И они мне прислали образец этой брошюры. Как вы думаете, кто там Христос? Чемпион. Рождение чемпиона. Жизнь чемпиона. Чемпион знает, как работать в команде. Чемпион знает, как иметь успех. И в конце, если ты помолишься вот этой молитвой, ты в команде чемпиона. Скажите, разве не понравится такая весть? Она мне нравится. Не нужно ничего менять? Нет. Просто помолиться этой молитвой: я в команде чемпиона. Да. Запишите меня в команду чемпиона. Мне нравится этот парень. Я хотел бы быть в команде чемпиона. И вот такая брошюра, вот такой Христос. А кто пойдет за мужем скорбей? Кому нравится распятый Христос, который умер на кресте? Евангелие процветания. Еще одно ложное Евангелие. Я бы сказал, не просто ложное Евангелие, сатанинское Евангелие, потому что всякая ложь от дьявола. И проповедники Евангелия процветания, они обещают, что принимая Христа, ты получаешь успех, благословение, здоровье, процветание, все. Все включено. И суть этого Евангелия оно фокусируется на земных нуждах людей, на земном счастье. Оно не учит человека любить самого Бога. Оно говорит лишь о том, что Иисус нужен тебе для удовлетворения твоих земных нужд. Он тот, кто будет удовлетворять твои прихоти. И вы знаете, на такую весть люди будут собираться, как мухи на мед. Такой Христос, Он очень будет привлекательным для людей. Я хотел вам показать еще один пример такого, ну, иного Евангелия или ложного Евангелия, которое собирает сегодня толпы людей. Можно посмотреть на слайды, если они есть, да? Видно вам, да, или нет? Это такой хрустальный собор Америка, штат Калифорния. Можно очень много говорить о богатстве самого этого здания. Оно сделано полностью из стекла, при том, что выдерживает землетрясение до 8-9 баллов. Я уже не говорю суммы, сколько стоит все это здание. Ну так, вовнутрь посмотрите несколько фотографий. Приятно было бы там находиться на богослужении. Самый крупный орган в мире. Здесь устраивали, я говорю все это в прошедшем виде, здесь устраивали просто религиозное шоу. С этой сцены пели очень многие звезды Голливуда. Неверующие люди, но они пели здесь христианские гимны. С этой кафедры проповедовал Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас, многие другие звезды Голливуда. Если вам не хватило места, не страшно, вы могли бы смотреть за богослужением с парковки своего автомобиля на огромнейшем экране, просто сидеть в машине, есть попкорн и смотреть богослужение. Я говорю все это в прошлом, потому что 4-5 лет назад вся эта финансовая империя Роберта Шуллера, она рухнула. Так звали этого пастыря, и имя соответствует тому, что там происходило. Это здание продали за долги, за финансовые долги. Роберт Шуллер говорил, знаете, какие вещи? Он говорил о том, что самое большое зло, которое христианство приносит этому миру, это то, что оно проповедует о грехе. Поэтому мы не будем проповедовать о грехе, потому что проповедь о грехе ставит человека в неудобное положение. Подумайте о том, какого Иисуса предлагал этот человек этому миру. Представьте нашу церковь. Если бы мы с вами решили, ну, сделать табу только на одну тему, только на грех, мы приняли решение, что мы не будем проповедовать о грехе. Скажите, о чем бы вы проповедовали на Рождество? Весь Рождество о том, что Иисус взял на себя грехи, это Спаситель от грехов. Скажите, о чем бы вы проповедовали, в чем суть была бы вашего Евангелия, если Евангелие – это освобождение от рабства греха? О чем бы вы проповедовали на Троицу, если Писание говорит, что Дух Святой придет обличить мир о грехе? Скажите, о чем бы вы проповедовали на Пасху, если Пасха – это провозглашение победы над дьяволом, над смертью и над грехом? Вам бы пришлось просто подстроить Иисуса Христа и Евангелие под нравы неверующих людей. Вам бы пришлось бы давать такого Христа, который был бы очень популярен. Христа, который поднимает самооценку, который дает уверенность в завтрашнем дне, который обещает дать вам все здесь и сейчас. И, кстати, Роберт Шуллер, он обещал американцам их американскую мечту. Он говорил: вы сможете осуществить свою мечту, только приняв Иисуса. И вы знаете, какого Иисуса он проповедовал. И поэтому и сегодня, вы знаете, очень много людей, которые хотят сделать Христа популярным. Я не знаю, может быть, некоторые искренне. Я думаю, что другие просто зарабатывают на этом деньги. Потому что апостол Павел сказал: наступят времена тяжкие. А почему тяжкие? Да потому что очень много будет людей, которые будут предлагать иного Иисуса и иное Евангелие. Посмотрите, как закончилась эта история. История, когда многие люди отошли от Иисуса Христа. В этот самый момент Петр исповедовал свою веру. Посмотрите. В тот момент, когда все люди оставили Иисуса Христа, Иисус обратился к ученикам и говорит: может быть, и вы хотите отойти от меня? И в этот момент Петр объясняет причину, почему он не хочет уйти от Христа. И он говорит такие слова. Тогда Иисус спросил у 12: «Можете и вы, может, и вы хотите уйти?» «Господь», – ответил ему Симон Петр, – «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святой Божий». Это исповедание Петра. И это единственная правильная мотивация, почему человек должен следовать за Иисусом Христом. Потому что Он Сын Божий. Потому что Он пришел решить нашу самую главную проблему. А наша проблема в том, что мы грешники. Что нас ожидает Божий суд и вечные муки в аду. Но есть надежда. Есть тот, кто взял наши грехи на себя. Есть тот, кто знает, как решить нашу главную проблему и примирить нас со святым Богом. Вот суть евангельской вести. Вот почему нужно следовать за Христом. Потому что Он дает прощение грехов и дар вечной жизни. Потому что Он готов привести нас к воскресению, изменить нашу жизнь. Вот единственная правильная причина. Всякая другая мотивация, она приведет человека только к разочарованию. Она приведет человека в конечном итоге к отступничеству и к ложному исповеданию. Если человек ходит в церковь, читает Библию, молится, совершает добрые дела по какой-то другой причине, рано или поздно вы оставите христианскую веру, вы придете к отступничеству. Почему? Потому что единственная правильная причина следовать за Христом, потому что Он Господь, потому что Он прощает грехи, потому что Он примиряет меня со святым Богом. И апостол Павел писал, он писал церкви и говорил: «Напоминаю вам Евангелие, которое приняли и которым спасаетесь». Принять Евангелие – это принять евангельского Христа. Это исповедовать Ему свои грехи. Это признать Его Господом и Спасителем. И дальше он говорил: если только не тщетно уверовать. Тщетно уверовать – это следовать за Христом по каким-то другим мотивам. Но только не потому, что Он Господь и Спаситель. Рано или поздно, но такая вера не спасает. Поэтому сегодня это вопрос каждому из нас, чтобы мы могли проверить основания своей веры. Подумайте, если бы вы были в той толпе тогда, и в тот момент все люди бы оставили Христа, если бы вы решили остаться со Христом, то задайте себе вопрос, по какой причине? Ведь Петр исповедовал Иисуса Сыном Божьим, когда Иисус был непопулярен, когда все Его оставили. Если бы вы оказались там в толпе и решили остаться со Христом, почему? По какой причине? Сегодня обращаюсь к нашим гостям, к друзьям. Если вы еще сегодня не видите во Христе Господа и Спасителя, если вы не раскаялись в своих грехах, если вы публично не исповедовали свою веру в водном крещении, если вы еще не хотите жить новой жизнью и не хотите оставить свою старую жизнь, то у меня вопрос к вам. Почему? Что мешает вам принять Евангелие? Что мешает вам склониться перед Христом, признать Его Господом и Спасителем? Что мешает вам попросить Его простить вам все ваши грехи и изменить вашу жизнь? И это вопрос сегодня для вас. Когда мы будем участвовать в вечере, я уже говорил, что вечеря – это мощная проповедь, потому что, когда мы держим в руках чашу, эта чаша напоминает о том, что чаша Божьего гнева пройдет мимо тех, кто принял Евангелие. Мы держим в руках чашу благословения. И тот человек, мимо которого сегодня будут проходить с этой чашей, это проповедь, которая напоминает и говорит: а почему ты в стороне? Почему ты не хочешь принять Евангелие? Почему ты не хочешь принять чашу Божьего благословения? И это говорит о том, что Божий гнев, он по-прежнему еще висит над тобой. Тебя ожидает суд Божий, если ты не примиришься с Богом через Иисуса Христа. В этом весь Евангелие. Весь Евангелие, которое сегодня мы провозглашаем этому миру. Давайте помолимся.